Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Здесь точно будет интересно. Мы здесь обсуждаем разные важные вещи, которые происходят в России и в мире. Поставьте колокольчик там внизу под видео, чтобы вам приходили уведомления о новых интересных проектах, которые мы будем выпускать. И вот сейчас мы запускаем новый проект, новую передачу, которую я давно обещал своим зрителям, но вот из-за бурных событий последнего времени мы все откладывали ее запись. Это проект о том, как разваливался Советский Союз. Я очень хочу рассказать вам, как очевидец этих событий. Мне на момент, когда СССР прекратил свое существование, было почти 20 лет, и я очень активно участвовал в политической жизни. Я вижу, что сейчас, спустя 30 лет, реальные факты о том, как все это происходило, они куда-то выветрились, во многом подменились мифами, то есть все пространство вокруг нас заполнено рассказами о Советском Союзе, который вот имеет мало отношения к реальному СССР, который вот тогда физически существовал. Не то, что сейчас невозможно этих фактов найти. Вот если порыться, то вы восстановите всю картину полную, но за этой мифологией, вот то, как реально происходил распад СССР, в общем, все это ушло. Сейчас вы знаете, что по разным опросам общественного мнения, я думаю, что вы сами эти общественные настроения тоже ежедневно чувствуете. Много людей сожалеют о распаде СССР, считают, что это была великая держава, что мы очень многое потеряли. И это число в последние вот 10-15 лет сильно выросло. Когда, собственно, СССР распадался, у него не было много сторонников. По понятным причинам. Я обязательно расскажу вам в нашем цикле передач, почему. И мы здесь будем говорить вот не столько о пустых полках и там почти что близком голоде, да, который был в конце 80-х, начале 90-х годов, не столько о тотальном разочаровании в обществе, которое доминировало и предопределяло тот факт, что, в общем, будущего у этой страны не было и развалилась она не случайно. Мы скорее будем говорить о неких цифрах, фактах и событиях, которые вам помогут создать полную картину того, как все это происходило вот в последние годы жизни СССР, но которые вот выветрились за эти годы. То есть это были факты, это были реальные события. Вы можете о них найти даже много информации, в принципе, в интернете и в других источниках. Но сейчас о них не говорят. Сейчас говорят об этом в каком-то другом ключе. И вот яркий пример этого – это то, о чем я хотел поговорить в своей первой передаче из нового цикла. Это вот тот самый пресловутый референдум, который состоялся 17 марта 1991 года. И этот референдум очень любят все поклонники Совка. Они вот рассказывают, как же так, значит, вот 76% людей проголосовали за сохранение Союза. А вот какие-то гады политики взяли его и развалили. На самом деле все это было не совсем так. А если быть абсолютно точным, совсем не так. И вот на примере этого референдума мы с вами поговорим о том, что уже в марте 91-го, то есть там за 9 месяцев до формального распада, СССР уже был такой сломанной, растерянной страной без будущего, где люди как-то пытались отчаянно нащупать выход из всей этого безвыходной ситуации и тупика, но не смогли. И вот этот референдум стал яркой иллюстрацией того, в общем, в какие развалины Советский Союз превратился на излете своей жизни. Первое, что вам надо знать об этом референдуме, это вот говорят о том, что большинство жителей Союза там за что-то проголосовало, но 40% республик СССР бойкотировали этот референдум. 6 из 15 республик в нем не участвовали. Это республики Прибалтики, Латвия, Литва, Эстония, это Молдова, и это Армения и Грузия, которые отказались создавать на своей территории структуры по проведению этого референдума. Некоторые их жители в референдуме все-таки участвовали, но это вот те же самые русскоязычные анклавы, которые мы видим являются источником серьезного напряжения на постсоветском пространстве сегодня. Это Абхазия и Южная Осетия в Грузии. Это Приднестровье в Молдове и это русскоязычное население прибалтийских республик. Но всего лишь несмотря на то, что вот жители этих территорий смогли все-таки на референдуме проголосовать, это были считанные проценты от числа населения тех республик, которые отказались участвовать в референдуме. Таким образом, вот запомните эту цифру, 40% из вот этих, как нам говорили, братских республик СССР в референдуме не участвовали. Это очень важно, потому что это показывает, насколько разломанной страной к тому же моменту уже был Советский Союз. Формально объявления о независимости республик начались примерно в это время или чуть позже, на самом деле сразу после референдума в Грузии, в республиках Балтии. Но, тем не менее, вот 17 марта мы увидели, что вот Союза, таким, как мы его знали несколько десятилетий, уже нет. Что значительная часть республик, по сути дела, из него вышла. И то, что осталось, это во многом напоминает вот ту евразийскую картину, которую сегодня нам пытается нарисовать Путин. То есть, по сути дела, Россия плюс республики Средней Азии. Вот мы впервые увидели эту как бы новую геотерриториальную картину вот ровно в тот момент. Мы увидели, что вот такого широкого союза от Эстонии до Туркмении, нам его рисовали как такое... пан-евразиатский там, проект, который там, половину территории Европы контролирует и так далее. В привычном смысле вот этого старого огромного союза больше нет. Значительная часть бывших республик по факту в его жизни не участвует и не хочет никак связывать с ним свое будущее. А мы остались, в общем, с нашей любимой Средней Азией, о которой мы еще сегодня поговорим. Следующий момент. Самая большая ложь этого референдума – это, конечно, формулировка, которая выносилась на голосование. Но вот даже сейчас апологеты Советского Союза, которые пытаются этот референдум изобразить такой волей народов СССР за сохранение Союза, даже они признают, что формулировка была, так, мягко говоря, спорной. Там не ставился на голосование вопрос, выступаете ли вы за сохранение СССР. Компартия Советского Союза, которая находилась в то время у власти и полностью контролировала страну, но она прекрасно понимала, что вот ставить так в лобовую вопрос о доверии Советскому Союзу, как мы его знали много лет, это совершенно бесперспективное дело. Здесь не просто можно, а реально есть полная перспектива проиграть. Поэтому, хотя вот, кстати, в некоторых среднеазиатских республиках формулировка была все-таки прямая, выступаете ли вы за сохранение Союза, но в большинстве республик СССР и в том числе в России вопрос референдума звучал совершенно иначе. Согласны ли вы с идеей обновленной федерации равноправных суверенных республик, где в полной мере будут гарантироваться права человека? Ну, то есть, эта формулировка является откровенным анекдотом. Потому что равноправных, суверенных, права человека, обновленные, это все не имело никакого отношения вот к той реальности на Земле, которую мы имели. СССР был очень жесткой тоталитарной страной, где буквально на все надо было спрашивать разрешение. Ну, в буквальном смысле слова, например, чтобы снять ксерокопию какого-то одного листика документа, нужно было спрашивать разрешение КГБ. Я не шучу. Просто на каждый чих, да, вот эта вот вечная советская дилемма замкнутого круга. Если у тебя нет прописки, то ты не сможешь найти себе работу. А если у тебя нет работы, то у тебя не будет прописки. Вот как хочешь, так и выкручивайся. Да? То есть, это был, в общем, в принципе, такой серьезный тоталитарный концлагерь, где на любой чих у властей надо было спрашивать разрешение, где последние политзаключенные были выпущены Горбачевым из тюрем только буквально вот за несколько лет до этого референдума. И все мы прекрасно помним и времена там, Брежневщины, Андроповщины, и произвол органов госбезопасности, и полное отсутствие политических, гражданских прав и свобод. Поэтому какие нафиг равноправные суверенные республики и какие права человека? Ну, эта формулировка выглядела откровенно издевательской. И, в общем, строго говоря, она отражала общественный запрос того момента. Потому что люди хотели жить как бы в единой стране, но они хотели, чтобы она была совсем другой. Где были бы демократические институты, где уважались бы права людей, где власть-то, собственно, строилась на воле народа, а не навязанной сверху воле КПСС. И действительно, хочу признать, что этот запрос был. То есть, люди готовы были дать Советскому Союзу определенный шанс, если он действительно обновился бы, действительно бы стал совсем другой демократической страной, страной для людей, а не для партийной и коммунистической номенклатуры. Но другое дело, что, как мы выяснили позже, это было, во-первых, вряд ли возможно. И, во-вторых, вот знаете, такой бонус для вас. Я почему тоже выбрал разговор об этом референдуме как повод для первой передачи в цикле о развале Советского Союза, потому что это были первые выборы, где я лично голосовал сам. То есть мне там чуть меньше года до этого исполнилось 18. И вот я первый раз пошел со своим серпастым ладкастым паспортом проголосовать на избирательный участок. И вот здесь я хочу сказать, как я проголосовал. Тогда была такая модная история зачеркнуть оба ответа. Например, так публично голосовал один из таких популярных лидеров перестройки политических звезд того времени Анатолий Собчак, который уже к тому времени баллотировался в мэры Петербурга и потом в июне 91 года был мэром Питера избран. Так вот, собственно говоря, это была очень популярная история. Примерно 2 миллиона испорченных бюллетеней. В основном из них вот все были с перечеркнутыми обеими ответами. То есть, таким образом, я и многие другие люди как раз выражали свое несогласие вот с этой искусственной формулировкой. То есть мы, в общем, были готовы дать Советскому Союзу еще один шанс вот, попробовать стать какой-то обновленной федерацией равноправных республик, но, тем не менее, очень быстро выяснилось, что эта формулировка была просто элементарной обманкой со стороны партийной номенклатуры. Они хотели просто людям дать какую-то красивую оберточку в виде вот, вопроса на голосование о референдуме, но потом консерваторы стали использовать и трактовать этот результат, как будто бы люди действительно голосовали за сохранение старого СССР, вот в том виде, как мы все его знали, и как он всем жутко невероятно надоел. И, честно говоря, вот по прошествии всех этих лет и всего моего жизненного опыта, я считаю, ну, как бы, наверное, простительно по молодости, да, я считаю, что я совершил ошибку. Если бы я знал все, что знаю сейчас, я, конечно, проголосовал бы против. Даже не потому, что я вот как бы против попытки создать Федерацию Республик был на тот момент, а я догадывался, но все-таки до конца не верил, что вот этот результат будет так нагло и цинично использован консерваторами в КПСС для того, чтобы просто продолжать гнуть свою линию по фактически отмене перестройки, по реставрации тоталитарных порядков. Все это вылилось в итоге в августовский путч 91 года, о котором мы еще отдельно поговорим. Но вот я говорю, что я как бы не проголосовал, как многие, как 2 миллиона человек, я проголосовал ни против, ни за. Выразил свое негативное отношение вот к этой идиотской формулировке, обманке, которую нам на референдуме предложила КПСС. Но, наверное, вот сейчас я понимаю, что консерваторам не надо было давать ни единого шанса. Надо было проголосовать против. В целом, если говорить еще раз о вот этой формулировке вопроса, вынесенного на референдум, фактически это было признание. Это было признание со стороны КПСС, что без радикального обновления, без уважения к правам человека, СССР строился на тотальном пренебрежении к правам человека ради какой-то там идиотской коммунистической идеи. Без того, чтобы республики были не какими-то подчиненными золушками у Центрального комитета Компартии из Москвы, а равноправными субъектами федерации, без этого никакого будущего не было. Вынося вот именно такую формулировку на референдум, КПСС фактически признала, что вот тот старый Советский Союз, который мы все хорошо знали и ненавидели, он больше не работает. Вот что лучше могло бы выглядеть таким признанием, как то, что КПСС побоялась в лобовую спрашивать жителей своей страны, а как вы вообще к такой советской системе относитесь? Она нарисовала им какую-то красивую картиночку, которая была в итоге бесконечно далека от реальности. Вот этот новый карточный домик в виде обновленной равноправной федерации оказалось невозможно построить, и вскоре этот карточный домик развалился. Ну и вот еще такой важный момент, когда вот мы считаем вот эти общие голоса за, как говорят, сохранение СССР, но мы уже с вами разобрались, что просто за некий обновленный союз. Очень важно понимать, что здесь непропорционально высокой долей голосов за были вот голоса в так называемых, как мы сейчас в путинской России говорим, электоральных султанатах. То есть это вот такие этнически компактные республики, которые всегда по приказу начальства голосуют за. Это прежде всего республики Средней Азии, которые дали более 26 миллионов голосов за. Еще более 6 миллионов голосов за дали так называемые электоральные султанаты внутри России. То есть это национальные республики, Северный Кавказ, Поволжье, Тува и так далее. И еще более 2 миллионов голосов за – это вот как раз те самые анклавы, не участвовавших в референдуме республик, то есть Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и русскоязычное население Прибалтики. Таким образом, более 30% голосов из всей общей суммы голосов «за» А коммунистическая партия получила вот в этих очень сильно контролируемых электоральных султанатах, где, ну вот, результаты были типа 99% за. Все пришли, все проголосовали. Вы очень хорошо знаете, как сегодня это происходит на так называемых выборах, там, например, у нас на Северном Кавказе или в странах Центральной Азии. Мы, кстати, делали на нашем канале отдельную передачу о Центральной Азии, как вот колыбели авторитарной реставрации на бывшем советском пространстве. Пересмотрите ее. Вот как раз эта культура такого тотального голосования по принуждению, она идет оттуда. И вот здесь еще раз подчеркну, что эти электоральные султанаты, которые в сумме составляли всего лишь 19% от населения СССР, дали на этом референдуме примерно треть голосов за СССР. Хоть и обновленный, но тем не менее за. Вот такая вот диспропорциональная картинка. То есть, по сути дела, мы можем здесь сделать очень простой вывод, что вот тот Советский Союз, за который люди проголосовали на этом референдуме, это, в общем, была какая-то федерация из республик Средней Азии, Азербайджана, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Может быть, честно говоря, вот предложить им создать какую-то такую свою страну, чтобы они, наконец, отстали уже от нас. А вот в России, которая тогда называлась РСФСР, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, ну и потом стала Российской Федерацией, расклад был совсем другой. Да, номинально здесь более 70% проголосовавших вот высказали за обновленный Советский Союз, что ему быть. Но если вычесть из общего российского результата вот эти вот пресловутые электоральные султанаты и посмотреть остальные, как уже теперь говорят, субъекты федерации, российские регионы, то здесь получается совсем другая картина. Сумма голосов за в остальной России без вот этого узкого набора компактных этнических электоральных султанатов была всего лишь чуть больше 50% за. Эта ситуация близкая к 50 на 50. А вы должны понимать, что это все-таки был тоталитарный Советский Союз. Да, одно из первых демократических голосований, но контроль КПСС за всем происходящим был очень серьезный. Было мало времени на агитацию, на проведение серьезной кампании. Не было независимого телевидения. Это очень важно. Тем не менее, вот несмотря на это, в России в целом, вот в остальной России, не считая электоральных султанатов, результат был близок к 50 на 50. То есть, вот еще там чуть времени побольше дать на кампанию, и в РСФСР сторонники Советского Союза реально этот референдум могли проиграть. На самом деле они в некоторых местах и проиграли. Например, в Свердловской области на родине Бориса Ельцина меньше 50% формально даже от пришедших на участки, меньше 50% голосов за было подано. А в городе Свердловск, который сейчас называется Екатеринбург, всего 34%. В Москве и Ленинграде формальный результат был вот реально 50 на 50. Всего в Российской Федерации более 20 миллионов человек проголосовали против на этом референдуме. Я напомню, что вот еще значительная часть испортила бюллетени, зачеркнув оба ответа, в том числе как вот и ваш покорный слуга. Таким образом, вот как раз в России среди русского населения отношение к Советскому Союзу, даже несмотря на вот эти все прянички про там якобы обновление и равноправие, даже несмотря на это, даже несмотря на все-таки контроль за выборным процессом и телевидением со стороны КПСС, ситуация, в общем-то, была далека от решающей и была скорее близка к 50 на 50. По России здесь важно вот еще какой момент отметить. Сторонники демократии и перемен в России, они сделали очень правильную и хитрую вещь. Они давно настаивали на введении в России поста президента для того, чтобы появился сильный политический лидер, который мог бы на уже федеральном уровне бороться с диктатурой КПСС. И Компартия всячески этому сопротивлялась. Но они сделали очень хитрую вещь. Поскольку КПСС сгоняла всех в марте на этот союзный референдум, Верховный Совет России, где тогда председателем был уже Борис Ельцин, он принял решение в этот же день, 17 марта 1991 года, провести другой референдум о введении поста президента Российской Федерации, или как она тогда называлась, РСФСР. КПСС этому всячески сопротивлялась, но вот препятствовать проведению в России своего референдума не смогла. И вот здесь очень важно, несмотря на всю агитацию в газете «Правда» и весь негатив, который лился от коммунистической власти на то, что не нужен нам никакой президент, у нас же есть генеральный секретарь, зачем, да? Тем не менее, вот параллельно проходивший референдум в РСФСР показал, что 71% россиян проголосовали за введение поста президента, И буквально через пару месяцев Борис Ельцин уверенно выиграл подлинно демократические президентские выборы в июне 91 года. Таким образом, было видно на примере вот этого российского референдума, что даже многие люди, которые голосовали за то, чтобы дать шанс обновленному СССР, они в реальности были за перемены, за реформы и за демократию, а вовсе не за вот эту устаревшую и отжившую себя тоталитарную систему. Таким образом, вот давайте подведем некоторые итоги. На наших глазах сейчас мы разрушили миф о том, что в марте 91 года жители Советского Союза в едином порыве проголосовали за сохранение СССР. Как вы видите, ничего этого не было. Действительно, это была сломанная, разрушенная, измученная страна, которая невероятно жаждала перемен. Мы видели вот как раз незадолго до этого и в это время все вот эти вот колоссальные митинги протеста не только в Москве и в Ленинграде, но и вообще по всей стране и во многих национальных республиках. Люди требовали перемен. Вот, собственно, на референдуме марта 91 года вопрос не стоял о сохранении СССР в прежнем виде. Если бы вопрос так встал, ну вот, может быть, Средняя Азия бы проголосовала, вот и осталась бы таким Советским Союзом, как он, возможно, и должен быть. Хотя, еще раз подчеркну, что мы желаем народам Средней Азии свободы, скорейшего освобождения от собственных диктатур. Просто там такая политическая культура, которая делает это немножко более сложной и долгой дорогой. Но я уверен, что и с нашей помощью там тоже наступят перемены. И эти люди скоро увидят свободу. Но, тем не менее, вот за исключением Средней Азии, как я показал вам, картинка-то была совершенно другая. 40% республик в референдуме не участвовали. В России ситуация была реально близка к 50 на 50. Было очень мощное движение против. То есть, общество было, очевидно, расколото. Никто не знал и не понимал, куда двигаться. КПСС коварно и хитро пыталась спрятаться вот за этой красивой формулировочкой анекдотом про обновленный СССР, где все равноправное, где все уважают права всех, чего мы никогда в своей жизни не видели. Да? Но предложить что-то новое, действительно какое-то обновление, она не могла. Это был, на самом деле, очень тяжелый период в истории нашей страны. Конечно, у нас у всех были надежды на лучшее будущее. Мы связывали это с перестройкой, с демократией и с тем, что мы, наконец, демонтируем тоталитарную коммунистическую диктатуру. Но, как показал март 91 года, надежды на то, что что-то можно улучшить вот в этом советском колхозном доме, оказались абсолютно напрасными. Окей, люди проголосовали за то, чтобы был обновленный равноправный Советский Союз, где уважались бы гражданские права. Но потом политики начали, как говорят, чесать репу, и очень быстро поняли, что советская конструкция, она не предполагает такой возможности. Что в реальности мы можем начать строить демократические общества, то есть, по сути дела, разойдясь по своим национальным квартирам. Как это, в общем, в итоге произошло. Вот когда через несколько месяцев случился уже окончательный распад Советского Союза, глядя назад, я могу сказать вам, что в марте 91 года вот такой срез этой картинки был очень ярко виден. У КПСС не получилось продемонстрировать всенародного единства вокруг будущего Советского Союза. Было видно, что страна расколота. Было видно, что страна сильно измучена десятилетиями вот этого коммунистического режима и хочет вот как птичка из клетки вырваться в какое-то другое будущее. Но коммунистические лидеры никакого образа будущего нарисовать тогда не смогли. Поэтому вот не слушайте тех, кто вам сейчас рассказывает про этот референдум, как якобы мандат на то, чтобы СССР еще сохранился дальше на века. Конечно, нет. В тот момент все это выглядело совершенно иначе. Для Компартии эти результаты были абсолютно удручающими. Но, тем не менее, консерваторы в КПСС, они вот, несмотря на все и, в общем, наплевав на реальную картину событий, они таки решили воспользоваться результатами этого референдума, для того, чтобы навязать стране, попытаться навязать стране восстановление, реставрацию старой тоталитарной системы, которую весь Советский Союз, по сути дела, на этом референдуме отверг. Это все имело кульминацию в виде августовского путча и ГКЧП. Мы об этом с вами поговорим в следующей нашей передаче. И особенно мы поговорим о роли в этом всем процессе Михаила Горбачева. Потому что, вот небольшой вам тизер, у нас многие считают, ну, как бы есть полярное мнение о Горбачеве. Одни ругают его за то, что он развалил Союз, а другие считают его чуть ли не светочем и отцом русской демократии. Но мы вам расскажем здесь правду о реальном Горбачеве, не черно-белую, а такую настоящую правду, которую мы видели в тот момент, и расскажем о роли Горбачева вот попытки этой тоталитарной реставрации на излете Советского Союза. Все лидеры будущего путча на самом деле были его политическими выкормышами, которых он незадолго до этого привел во власть. Все это произошло не случайно. Вот о Горбачеве и путче 91 года мы с вами подробно поговорим в следующей передаче. Это вот наш новый проект о том, как разваливался СССР. С вами был Владимир Милов. Надеюсь, что вам было интересно. И обязательно подписывайтесь на наш канал. И здесь точно будет много разных и интересных выпусков. Огромное спасибо всем, кто уже стал спонсорами нашего канала. Это несколько сотен человек. Мы им очень признательны. И число наших спонсоров все время растет. Это очень важно, потому что для того, чтобы производить для вас качественные видео, нам нужна команда. Нам нужно много ресурсов, и ваше спонсорство в этом смысле очень здорово нам помогает. Спонсорская кнопка есть внизу, либо в описании к этому видео есть ссылка. Будем признательны, если вы присоединитесь к нам и будете помогать финансово нашему каналу тоже. Ну и обещаем вам много интересного контента в ближайшее время. И, конечно же, продолжим говорить глазами очевидца, то есть меня, о том, как вот именно происходил развал СССР, потому что спустя 30 лет, в следующем году 30-летняя годовщина, это все неплохо бы освежить в памяти, вокруг этого слишком много мифологии. Здесь у нас нет никакой мифологии, конспирологии, только правда и факты. Подписывайтесь на мой канал, с вами был Владимир Милов.